Так, ну, мне здесь уже пришла записка первая по поводу, я так понимаю, американских трагедий всех, да? Я об этом, я понимала, что вопрос это вы зададите так или иначе. Я на него отвечу просто в контексте, в процессе разговора. Потому что ситуация там, конечно, очень интересная, хотя она, конечно, очень печальная, очень трагическая, но она очень точная, очень точно выстроена. Так, ну, я вижу, что у вас не уменьшилось, а наоборот, увеличилось количество. И так на вид все довольно бодренькие. Да. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Мы с вами начинаем не просто новый курс лекций, а мы с вами попробуем вообще даже изменить немножечко подход. Изменить точку зрения, изменить вот некий ракурс, в котором мы вот рассматриваем разнообразные вопросы. Ну, программу курса вы, я надеюсь, все читали, знаете, да, значит, общий заголовок «Человек, дитя Алис», и мы рассмотрим эту тему по 7 пунктам раздельным. Человек как целостное космическое, Алис как целостное космическое существо, человек как часть целого, это сегодня мы с вами об этом поговорим. Значит, это тема, которую мы затрагивали очень много раз, и в книге про это я писала, и на лекциях все время говорила, но как-то вот так мы никогда в эту тему по-настоящему не углублялись. Ну, я пыталась как-то на эту тему разговаривать отдельно от других, когда я читала курс «Введение в метаисторию», еще в политехническом, кто помнит. Но тогда тоже это было так достаточно поверхностно и не очень глубоко. Значит, но сейчас вот пришло время поговорить об этих вещах достаточно подробно, и не просто поговорить, а постараться это все прочувствовать, постараться промедитировать как следует. Значит, на втором занятии у нас будет тема «Планетарное сознание» и «Человек как носитель сознания». Третье занятие, тема будет «Формообразование внутри Алис» и «Человек как участник процесса формообразования». Значит, здесь мы поговорим на ту тему, которую я вам обещала еще в прошлом году, поговорим в частности о фантомном и нефантомном материале, о том, какой материал законный, какой незаконный, живой материал, мертвый. Вот, вот эти все темы, которые тоже мы как-то все время так вот вскользь вроде бы упоминаем, но всерьез никогда мы этим так глубоко не занимались. Четвертое занятие будет, значит, «Человек как связующее звено» между различными слоями, пространствами, сущностями. Пятая лекция будет тема у нас «Человек как активный деятель эволюции Алис». Шестая тема «Планетарное творчество» и, опять же, «Человек как участник этого процесса». И, наконец, последняя, седьмая тема. Мы поговорим о карме Алис и об индивидуальной человеческой карме. И эта последняя, седьмая лекция, по-видимому, даст нам переход к следующему лекционному курсу. Я только еще не могу вам точно сказать, буду ли я его читать сразу же, вот, начиная с января месяца, или, может быть, ближе к весне. Я хочу опять прочитать курс лекций про закон кармы. Ну, во-первых, тема бесконечно объемная и глубокая. Ну и кроме того, такого серьезного курса по карме я все-таки пока что еще не читала, потому что то, что я читала в политехе, это был такой курс, ну, вводный и достаточно поверхностный. И теперь, конечно, мы уже готовы этот материал воспринимать гораздо глубже и, опять же, в большем объеме. Я почему на этом остановилась? Те, кто в свое время в политехе эти лекции не слушал, и кто не слушал кассеты, как вообще с этим материалом не знаком, я бы советовала бы послушать кассеты, Потому что я буду, ну я, конечно, основные понятия, как всегда, определю, введу, но я уже все-таки буду строить курс, чтобы побольше дать материал, я его буду строить в расчете на то, что хотя бы первоначальное знакомство с предметом, так сказать, у слушателей есть. Поэтому так подробно разбирать всякие мелкие детали, как я делала тогда в политехе, я уже, конечно, не буду. Курс будет более концентрированный и более насыщенный материалом. Ну и естественно, что материал уже у нас по этому поводу появился совершенно новый, и материал очень важный. Я сегодня о карме тоже немножечко поговорю, но уже, вот, по-видимому, ближе к концу лекции. Да, я думаю, что на каждой лекции мы так или иначе вопросов, связанных с кармой, будем касаться, потому что это сейчас вообще тема номер один. Вот, ну, значит, теперь к теме сегодняшней лекции. Значит, Алис как целостное космическое существо и человек как часть целого. Мы, еще раз повторяюсь, много раз об этом говорили. Я постоянно, это вот человек, часть целого, человек, дитя Алис, это такой рефрен, почти что на всех лекциях обязательно это упоминается. Но акцент, который мы всегда в нашей работе ставили, акцент у нас всегда получался как бы на слове «часть», человек как часть целого. И рассматривая человека вообще, рассматривая самих себя, мы рассматривали именно как вот индивидуальное частичное проявление и как бы с этой точки зрения о себе и обо всем окружающем и судили. Когда мы работали с отклонениями, когда мы работали по зонам, ну, вся работа, которая энергетическая, медитативная, она вся шла как бы вот в этом ключе. Вот в этом курсе лекций, ну вот и в следующих, по-видимому, тоже, я хочу сделать акцент на последнем, так сказать, слове в этом заголовке. Я хочу сделать акцент на слове «целое», чтобы мы рассматривали все происходящее не с точки зрения части, а с точки зрения целого как такового. И этот ракурс принципиально меняет вообще и восприятие, и точку зрения, ну и вообще как бы вот совершенно другая начинается работа. В принципе, такая постановка задачи, она как раз и говорит о том, что мы переходим в своей работе, мы переходим как бы к новому этапу, причем переходим уже так достаточно сознательно и активно, именно переходим к осознаванию себя как части целого. И мы уже будем основной, опять же, делать акцент не на ковырянии в самих себе, то есть мы там в подсознании, там ковыряемся в сознании, налаживаем чего-то такое, работаем с отклонениями, со своими, личными. А теперь мы будем искать способы, как вот из этого своего личного, из этого своего частного, из этого своего индивидуального выйти в целое. Возможно ли это вообще? Вот сегодня мы с вами поговорим на тему, возможно ли это вообще, для кого это возможно, и как, собственно говоря, к этой задаче подступиться. Ну и почему, вот закончим мы, наверное, на том, что почему, собственно, вот стало возможно именно сейчас к этому перейти. Значит, сегодня мы с вами поговорим о взаимодействии человека с Алис как с матерью. То есть сегодня мы с вами будем заниматься первой зоной, по сути дела. Мы будем работать в энергиях первой зоны, мы проведем медитацию на первую зону. Ну и, соответственно, первая зона – это у нас материнство как таковое, и материнство Алис по отношению ко всему, что внутри нее ею порождено. Значит, и, соответственно, сегодня мы посмотрим, как, каким способом, каким образом можно и нужно налаживать отношения с нашей матерью, с Алис, с этим космическим существом. Но прежде чем перейти уже к человеческим делам, я хочу немножечко поговорить об Алис как таковой, об Алис как о космическом существе. И опять же поговорить не с частной точки зрения, не с частичной точки зрения, точнее было бы сказать, а с точки зрения как бы более общего целого. Почему, вот как бы я специально хочу вот это все оговорить, дело в том, что у нас как-то вот такая сложилась, ну не знаю, традиция или такой подход, когда мы об Алис говорим, мы в основном опять же делаем акцент на проблемах, на каких-то сложностях, на недостатках. Ну, естественно, что проблемы, наши проблемы связаны с проблемами Алис, наши недостатки связаны с недостатками Алис. Но при этом мы, вот закопавшись вот в этот весь негатив, мы, по сути дела, утрачиваем, а может быть, даже и не имеем изначально, видение ситуации в общем. Видение ситуации в общем и целом. Потому что если бы все было бы действительно так ужасно, и с Алис в целом, и внутри нее, и снаружи, то давным-давно уже не существовало бы и Алис как таковой, и нас с вами внутри нее, или просто нас бы не существовало, а может быть, Алис существовала бы. Поэтому вот я хочу, чтобы мы с вами внимательно посмотрели на то, не только на то, что вот было плохого в прошлом, Алис в нашем прошлом, а я хочу, чтобы мы, опять же, изменили точку зрения, чтобы мы посмотрели с другого ракурса и увидели, сколько всего замечательного, сколько всего прекрасного было сделано, какую важнейшую, замечательную роль играет наша планета, скажем, в Солнечной системе, какую огромную роль сыграло человечество в эволюции Алис, какие огромные достижения у человечества в эволюции Алис. И тогда нам просто, как бы, мы увидим перед собой некоторую перспективу. Потому что, постоянно занимаясь отклонениями, волей-неволей у многих складывается ощущение, что вот выхода нету, что безнадежно, что вообще все плохо, и все. Вот на самом деле все прям, все совсем наоборот. На самом деле, значит, вот, ну, я не скажу, что все было прям так, все кругом было совершенно замечательно, но... Еще раз говорю, что поскольку вот жизнь движется, Земля вертится, и мы как-то вертимся до сих пор на ней, то это говорит о том, что построилось больше, чем разрушилось, гармоничного больше, чем противоречивого и, так сказать, оппозиционного, и мира, так сказать, больше, чем войны, или силы, так сказать, мира больше, чем силы войны. Просто все как бы находится по разным, сказать, местам, и сейчас происходит и внутри Алис, и снаружи, так сказать, происходят очень мощные процессы сортировки, что куда. И поэтому мы, как бы, как участники этого процесса и как объекты этой сортировки, мы должны уметь видеть и то, и другое. То есть мы должны уметь, безусловно, мы должны уметь видеть свои недостатки, свои проблемы, свои отклонения, но мы обязательно должны уметь видеть свой потенциал, мы должны понимать, на что мы способны, и мы должны знать, куда мы движемся. Мы должны иметь перед собой перспективу не просто на словах, что вот там где-то там вот будет хорошо, а мы должны как бы почувствовать эти места, причем почувствовать их реально. Мы должны составить себе какое-то хотя бы интуитивное представление, что с нами будет после того, ну или после того, как мы разберемся со своими отклонениями, или после того, как отклонения разберутся с нами. Но, то есть мы должны как бы расширить сферу своего восприятия, расширить свое понимание и видение еще и вот в этом вот направлении. Так вот, что касается Алис в целом, Алис как целостного космического существа. Значит, Алис является полноправным, очень активным, деятельным членом Солнечной системы, принимает активнейшее участие в эволюции Солнечной системы и играет в этой эволюции очень важную роль. Солнечная система, ну, тоже много раз мы об этом говорили, Солнечная система рассматривается нами как некий единый организм, функционирующий, развивающийся по определенным законам. И в эволюции этого организма, в эволюции этого, значит, огромного космического существа принимают участие все, значит, дети Солнечной системы, все космические существа, которые там внутри находятся, ну и те, которые мы знаем как планеты Солнечной системы, и множество других существ, которые либо не имеют физических тел вообще, либо имеют физические тела очень небольшого размера, незначительного. Так вот, значит, Солнечная система сама по себе, опять же, если рассматривать как единый организм, это существо очень многомерное, многослойное и многоплановое, и эволюция Солнечной системы идет как бы параллельно, то есть идет одновременно и параллельно идет множество эволюционных процессов, которые между собой каким-то образом согласовываются. И Алис во всех этих, значит, процессах играет свою роль, роль очень значительную, очень важную для Солнечной системы. Эта роль связана с освоением физического плана. Алис из всех планет Солнечной системы развивает физический план глубже, дальше, выше всех. То есть наиболее сложная структура вещества на физическом плане именно у Алис. И мало того, что Алис делает это как бы сама собой, она помогает другим планетам Солнечной системы работать с их физическими телами. Физический план для Солнечной системы и для Вселенной, ну, по крайней мере, для той части Вселенной, о которой мы хоть как-то можем судить, физический план играет очень важную роль. Среди всех других планов, более сложных, многомерных, многовременных, физический план играет роль как бы некоего стабилизатора, что ли, многих процессов. Многие процессы, происходящие в иных временах и пространствах, привязываются к физическому плану и через физический план устанавливают между собой какие-то соотношения. Это как вот основное такое вот направляющее, можно сказать, эволюционного процесса. Физический план и физическое время. Поэтому Алис, которая как бы обслуживает вот этот вот эволюционный уровень, значит, роль ее здесь неизмеримо велика. И для тех планет, для тех космических существ, которые в процессе своей эволюции, ну, либо не могут со своим физическим планом управиться, как было с Прозерпиной, либо, значит, отработав какие-то эволюционные стадии, уже не нуждаются в физической привязке, но, тем не менее, физические планы и какие-то процессы с ним связанные у них остаются еще, продолжают работать. Алис помогает им дальше дообрабатывать, как бы довести эволюцию материала физического плана до определенных завершающих стадий. И если вот с этой точки зрения смотреть, опять же, вот скажем, на ту же самую историю Алис и Прозерпины, ну, это, пожалуй, единственное космическое событие такое большого значения в жизни Алис, о котором мы что-то знаем. Я думаю, что были еще события и, возможно, не меньшего масштаба. Просто, ну, нас они пока что не очень коснулись, или мы о них просто еще пока не знаем. Ну вот это событие, которое нам, о котором нам известно, и которое мы неоднократно так или иначе обсуждали, оно в этом ракурсе тоже выглядит совершенно по-другому. То есть оно выглядит именно как эволюционная помощь космическому существу, которое не сумело совладать со своим физическим телом и не сумело... не сумела те процессы, которые вот должны были быть к физическому плану, привязаны через физический план, как бы вот проходить, не сумела их скоординировать, не сумела их удержать. И, собственно говоря, вот это все, не все, большая часть вот этого наследства эволюционного досталась Алис, которая, с одной стороны, использовала опыт Прозерпины в своей эволюционной деятельности, а с другой стороны, помогает Прозерпине, помогала и помогает до сих пор, значит, завершать ее эволюционный путь, нормально его закончить, именно как, уже как части Солнечной системы. Значит, ну, что еще характерно для Солнечной системы, как для единого организма? Значит, все космические существа внутри Солнечной системы построили свои тела, и плотные, и тонкие, из ее материала. Поэтому они все родственники по материалу, по тому, из чего они сделаны. Не только на физическом плане, но и на уровне тонкого строения вещества. Затем, значит, еще объединяет их, общие для них, для всех, определенные принципы, по которым они это вещество внутри себя, материал, вернее, этот материал, ну и вещество физическое в том числе, внутри себя организовывали. Причем, значит, здесь существует как бы группа принципов, которые общие для всех космических существ в Солнечной системе. Есть принципы, которые действуют индивидуально либо на группу космических существ, либо для как, даже какие-то индивидуальные принципы. Ну и значит, кроме того, естественно, что вся эта космическая семья, все члены этой космической семьи живут в сфере действия общих законов, законов и, опять же, физических, и законов тонкоэнергетических. Значит, это вот то, что их объединяет. Значит, в пределах этой общности каждый из них, значит, организует внутри, занимается собственным творчеством. Значит, организует материал из исходных первоэлементов, организует материал по своим каким-то, значит, принципам. Вырабатывает свои внутренние законы и, значит, осуществляет свои процессы познания и творчества таким образом. Значит, для того, чтобы эти индивидуальные пути познания и индивидуальные творческие планы как-то между собой соотносились в пределах этой одной семьи, значит, в Солнечной системе существует специальные, ну, это трудно назвать структурой, специальные группы существ. Это не планетарные существа, это монады Солнечной системы, которые внутри Солнечной системы работают. Это иерархии Солнечной системы, которые, значит, осуществляют координацию, синхронизацию действий значит, отдельных членов Солнечной системы. Эти иерархии очень мощные, очень активные и постоянно взаимодействуют с отдельными, значит, членами семьи Солнечной системы и, в частности, постоянно взаимодействуют с Алис. Для нас очень важно это понимать, потому что действие этих иерархий очень тонкое, но поскольку оно очень тонкое, оно всепроникающее, значит, с одной стороны, а с другой стороны, значит, действие их идет и на уровне первичных элементов вещества, то есть самых плотных слоях, то есть и оттуда тоже, и так или иначе, все, что находится внутри Алис, оно через Алис с этими иерархиями взаимодействует. Значит, степень эволюционной зрелости нашей планеты на данный момент достаточно высокая, и уровень планетарного сознания, об этом мы будем в следующий раз говорить, тоже достаточно высокий, то есть наша планета, несмотря на такой резко причудливый способ ее развития, планетарное сознание развито достаточно хорошо, поэтому взаимодействие Алис с иерархиями Солнечной системы идет достаточно продуктивно, и помощь их Алис очень велика. Ну, Алис со своей стороны тоже взаимодействует, как бы, то, что она в состоянии давать, как бы, для Солнечной системы. И сейчас эволюционная стадия Алис такова, что, как мы уже много раз об этом говорили, сейчас происходят очень резкие повороты в ее судьбе. И, как всегда в таких ситуациях, эта иерархическая помощь усиливается, становится интенсивнее и, в общем-то, достаточно хорошо ощутим. Так, значит, ну, пока что нам достаточно для дальнейшего, просто иначе я не успею про человека рассказать. Значит, теперь, значит, что представляет собой человек как часть целого? Я не буду рассказывать происхождение человека, это все в книжках написано, все это вы читали, я это все много раз рассказывала. Я хочу особенно сейчас подчеркнуть взаимоотношения человека, человека как такового, человека как человека с большой буквы, так сказать, взаимоотношения человека с Алис, взаимоотношения человека с матерью Алис. Прежде всего, мы должны очень четко отдавать себе отчет, что мы все, хотя мы, так сказать, как бы часть целого, но мы именно часть целого, то есть мы все по очень многим параметрам едины. Того, что нас объединяет, вернее, то, что нас объединяет, оно в конечном счете сильнее и значительнее того, что нас делает частью. А объединяет нас, прежде всего, объединяет нас то, что мы все дети Алис, то, что мы все дети одной матери. То есть объединяет нас единство в материале. Мы все сделаны из одного материала. Наши физические тела сделаны из вещества физического плана. Наши тонкие тела сделаны из вещества слоев Алис, из эфирного, из астрального или из пятого, вещества пятого слоя, из вещества тонического слоя, мутабельного, стихийно-статического, стабильно-трансцендентного. И как бы мы далеки друг от друга не казались, как бы мы не разделялись, все равно от этого нам никуда не деться, ну, может быть, и не надо никуда деваться. Это так оно и есть. Значит, это первое главное объединяющее нас свойство. И второе, мы все равны перед космическим законом. Космический закон нелицеприятен, действует совершенно независимо от нашего желания, от нашей воли, от нашего состояния, действует и все. Ну, для нас как бы основное проявление космического закона, который мы обычно рассматриваем, это закон кармы. И все мы находимся в сфере действия кармы планетарной, опять же, хотим мы этого или нет, имея, правда, при этом свою индивидуальную карму, так же, как мы имеем какой-то вот выделенный нам кусочек материала, фрагмент материала Алис, вот из которого мы себе свои индивидуальные тела строим. Но, значит, все равно, при всем при том, вот это вот, значит, все перед космическим законом мы все одинаковы. Ну, попросту говоря, если, не дай бог, с Алис чего случится, космическая катастрофа, то она случится со всеми нами. Никуда мы тут не денемся. Так вот, значит, самую суть Алис, принцип ее материальности, олицетворяет первая зона. Первая зона влияния качества, зона номер один. И эта зона для нас, в общем-то, самая главная, ну, наряду с 23-й, о которой мы в следующий раз поговорим, она для нас самая главная, ну, вот потому что, почему я уже сейчас все это сказала. Но здесь, помимо того, что, значит, Алис является, по сути дела, как бы воятельницей нашей плоти, не только нашей, вообще всего мира, значит, вот это единство материальной основы, значит, оно связывает все, объединяет все на Земле. Но помимо этого, значит, здесь необходимо поговорить еще об одном объединяющем качестве. Это принципиальный момент, это качество принципиально важное, именно связанное с первой зоной. Это качество материнской любви. Материнская любовь, называется материнская с большой буквы. Вот это, то есть, вот Алис как мать, Алис как целое, она не безразлична к тому, что она породила. Вот материнская любовь – это на самом деле любовь к своей плоти. Это на всех уровнях работает. Это абсолютно всеобъемлющее качество, которое пронизывает вообще все живое на Земле. И человеку это свойственно, и животным это свойственно, и растениям, ну, в других совершенно каких-то формах, и, наверное, минералам, если вот брать только физические планы. И в самом общем виде, в самом общем, опять же, в самом всеобъемлющем виде это качество свойственно Алис в целом по отношению ко всем ее внутренним детям, ко всем существам, которые она породила. Вот эта вот материнская любовь, у нее есть такие свойства, она безоценочная, то есть Алис любит всех, независимо ни от чего, если говорить нашим языком, независимо от отклонений, независимо от белой, черной, красной, синей. То есть эта любовь абсолютно безусловная и распространяющаяся на все творение в целом. И вот энергии этой любви, вот они связывают все живое на Земле, связывают его с Алис и через Алис связывают между собой. И именно поэтому в Евангелии, вот кто читал Евангелие от Иоанна, там как бы основная формулировка христианская – «Бог есть любовь». Вот это действительно так, вот это вот одно из важнейших свойств или атрибутов или проявлений божественности. Ну, для нас, как вот ближайшее к нам целостное божественное начало, это Алес и вот эта любовь с ее стороны присутствует постоянно. То есть, со стороны целого отрыва кого-то, мать не может оторвать от себя кого-то, мать не может, вы настоящая мать, ну, даже на физическом плане, она не может из своих детей выделять любимых, нелюбимых, хороших, плохих, она любит одинаково всех. Поэтому отрыв части от целого, вернее, даже не отрыв, а изоляция некой внутренней части от целого может происходить только по инициативе, так сказать, снизу, только по инициативе частности. Поэтому вот только человек сам по каким-то причинам может, так сказать, превратиться в блудного сына, уйти от вот этой вот, или даже не, уйти невозможно, постараться закрыться как-то, спрятаться от этой вот всеобъемлющей любви. Но любовь от этого меньше не становится. И она присутствует всегда, она присутствует везде. И возвращаясь в целое, переходя из состояния части в состояние целого, всегда можно пойти вот по этому пути, всегда можно выйти через материнскую любовь. Надо только ей открыться, надо только пойти ей навстречу. Поэтому нет безнадежных случаев, нет безнадежно глубоких отклонений, нет безнадежно глубоких падений. Везде, всегда, на любом уровне у Алис есть возможность помочь тому, кто вот хочет опять, значит, вернуться в целое. И мы сегодня, значит, когда будем медитировать, мы сегодня будем медитировать, естественно, на первую зону, я хочу, чтобы каждый из вас попробовал посмотреть, найти свой ход, найти свой путь вот этого вот возврата. Потому что для каждого, на любом уровне проживания, вот еще очень важный момент. Значит, у многих из вас сложилось представление, что вот возврат в целое, возврат там вот как-то исправление своих отклонений связано с какими-то совершенно невероятными усилиями, куда-то надо подниматься невероятно высоко, куда-то надо выходить из себя там, или наоборот возвращаться там куда-то к себе. Но что это все где-то вот где-то там, где-то далеко. А оно нигде недалеко. Оно вот прямо-таки здесь. Оно прямо-таки здесь, сейчас, и оно здесь всегда. Просто каждому надо найти вот свой какой-то вот такой вот поворот внутренний своей жизни, поворот своего внутреннего существа, который позволит вот этой вот трансформирующей энергии материнской любви попасть внутрь нас. Эта энергия, она обладает колоссальной трансформирующей силой. Надо только вот хотя бы чуть-чуть приоткрыться для нее. И тогда, то есть, ситуация внутреннего человека начинает меняться кардинально. Значит, это один момент очень важный. Значит, теперь, значит, еще немножко, значит, другие моменты, связанные тоже с возвратом в целое, но то, что стало для нас возможно сейчас. Значит, вот этот вот путь возврата, о котором я говорю, он человечеству открыт был всегда. Огромное количество людей этим путем воспользовалось. И на самом деле сейчас, если посмотреть, опять же, вот, так сказать, в новом ракурсе, который я вам теперь предлагаю, если посмотреть на достижения человечества, на достижения Алис в целом, то существуют прекрасные, высокие, многомерные миры, населенные прекрасными, гармоничными, высокосознательными существами и человеческими, и теми, которые не были в физическом плане. Ну, вот Даниил Андреев в «Розе мира» некоторые такие пространства описывает. Мы, к сожалению, мало очень работали с такими, значит, пространствами. Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем поработать и в этом направлении. Значит, но просто вот надо сказать, что человечество уже очень многое успело, и огромное количество людей, приобретя опыт физического, жизни в физическом плане, приобретя опыт работы в плотном материале и, значит, развив свое сознание, значит, они, значит, уже в настоящий момент находятся в тонких пространствах и, ну, помогают нам оттуда или своими какими-то делами там занимаются. Более того, должна вам сказать, что многие из вас, даже не многие, а я думаю, что подавляющее большинство, имеют опыт жизни и работы в тонких мирах, именно в чистых гармоничных пространствах. Просто мы, как-то вот сложилось у нас так вот, что в первую очередь, естественно, что мы видим свои дефекты, мы прежде всего смотрим на те места, которые у нас больны на данный момент, а там, где у нас хорошо, там, где у нас все более-менее правильно, мы как бы туда вроде бы и не смотрим. Хотя вот я просто, ну, большинство из вас так или иначе были у меня на консультациях, я вас просто видела всех, и видела, что почти что у всех достаточно много, ну, во-первых, почти что у всех достаточно активная жизнь в тонком плане была до спуска в физический план, то есть очень много наработок в тонких слоях. И очень многие, уже начав воплощаться, промежутки между воплощениями, воплощениями имели восходящее посмертие, работали в тонких слоях, или работали в плотных слоях, но работали тоже, выполняя определенные задачи, определенные программы свои, то есть тоже как бы связь с общим целым не теряли. Поэтому вот такая вот плотная индивидуализация, такая вот прикованность к своим проблемам, к своим болевым точкам, это у большинства из вас, у подавляющего большинства, состояние временное. И я надеюсь, что мы его сумеем преодолеть. Так вот, помимо вот этого вот, вот этих вот трансформирующих энергий любви, помимо вот этих вот энергий самой Алис, появились еще уже вот последнее время, в текущее время, появились новые способы работы, новые способы возврата в целое, новые способы взаимодействия с целым именно для нас, вот конкретно для людей, находящихся в таком вот состоянии, со всеми нашими, опять же, проблемами, со всеми нашими дефектами. Прежде всего, значит, один из новых путей связан с наработкой пятого слоя. Материал пятого слоя уже коагулируется. Ну, я сейчас не буду подробно о пятом слое говорить. Я думаю, что все об этом либо слышали, либо читали. Тем более, что мы еще будем к нему неоднократно возвращаться. Пятый слой имеет такую очень важную особенность. Он, с одной стороны, как бы достаточно плотен, а с другой стороны, он имеет такие параметры, такие пространственные характеристики, которые связывают его со всеми слоями Алис. То есть через пятый слой можно соприкоснуться, причем легко, элементарно, легким движением. Можно соприкоснуться со всеми слоями, самыми плотными и самыми тонкими. То есть не нужно никаких сложностей, не нужно никаких очень каких-то таких, не надо выходить из себя, не надо из шкурки вылезать, чтобы установить связь, так сказать, с более тонкими телами или с более плотными телами своими собственными или с какими-то пространствами Алис, более тонкими или более плотными. Значит, поэтому человек, который сумеет наработать себе пятое тело, сумеет научиться им пользоваться, даже не просто наработать, а научиться им пользоваться, он, собственно говоря, вот опять же, здесь и сейчас может соединяться с целым, слышать целое, и целое его будет слышать. И не нужно для этого никаких сверхъестественных, сверхчеловеческих усилий. То есть это вот делается достаточно легко, естественно. Это такой естественный, законный способ взаимодействия. Ну и в конечном счете, когда какой-то индивидуум уже освоит работу с пятым телом, освоит ее в полном объеме и сумеет научиться строить себе из этого материала достаточно такое объемное и многофункциональное тело, то, в принципе, такому индивидууму уже физическое тело окажется и ненужным, ну, для выполнения его внутренней программы. Значит, это один момент принципиально важный. Другой принципиально важный момент, может быть, даже еще более важный, он касается... скажем так, самоочищение. Или, если говорить нашим языком, работа с отклонениями. Мы придавали работе с отклонениями огромное значение, ну, собственно говоря, и сейчас придаем. И видели в этом один из основных механизмов, чтобы как-то выровняться, очиститься, выйти на свою задачу, выйти на свою программу. Опять же, так оно и есть, и так оно и будет еще долго оставаться, но вот такая вот работа индивидуальная, вот, кстати, ручная, то есть, по сути дела, мы занимались ручной работой. То есть, вот каждый из нас, значит, вот медитировал, какие-то системы медитации разрабатывали, в группе медитировали. Но это вот ручная работа, каждый вот сам для себя вот это вот пытался делать. Существуют общие механизмы, универсальные механизмы, которые, собственно говоря, вот, должны с этим совсем работать. Это механизмы реализации кармы, законы, механизмы проявления закона кармы, механизмы воздействия законов кармы на людей. И здесь, значит, но здесь как раз вот одна из проблем, с которой столкнулась Алис и человечество, в первую очередь, внутри Алис, эта проблема была связана с тем, что эти вот эти механизмы реализации кармы, они в определенных местах давали некоторые сбои по некоторым причинам, и ну, где-то просто были недостаточно отлажены, где-то там какие-то еще вмешивались посторонние факторы. А на самом деле, вот именно через эти механизмы и должно было бы в основном осуществляться очищение, отработка, обработка, вывод мусора. Так вот, сейчас начался такой процесс, и это процесс глобальный. И он коснется, рано или поздно, он коснется всех, и людей, и человечества в целом, и отдельные страны, отдельные государства. Начинается процесс, когда механизмы реализации кармы как бы начинают работать законным, правильным образом. Ну, это, знаете, это примерно как вот... как вот в одни государства, ну, если так вот аналог с физическим планом, вот есть государства, где хорошо налажено исполнение закона. Полиция, милиция, суд, все. И люди там живут более или менее спокойно, потому что как бы вот совершил преступление, тебя поймали, наказали, отсидел свое, значит, на свободу в честной совести. Есть страны, государства, ну вот наша страна, к сожалению, тоже из этой же категории, где законом напряженно, закон, что дышит, куда повернулся, да и вышел. И поэтому многие жители этой страны, даже если они по своей природе, может быть, и законопослушны, они вынуждены как-то сами, так сказать, себя защищать, как-то какие-то придумывать способы бороться, значит, какой-то закон, как они его понимают, какое-то у них собственное понимание закона вырабатывает. В общем, как какие-то вот такие вот придумывать механизмы. Но все равно, если, скажем, страна выживает, не рассыпается, не разваливается, и люди там не все погибают, то это значит, что какие-то вот такие вот механизмы, пусть они несовершенные, пусть они работают с какими-то сбоями, перебоями, с большими издержками, но все-таки эти механизмы существуют. Так вот, тут так условно говоря, так вот на пальцах можно сказать, что многие механизмы реализации кармы у Алис работали вот с некоторыми сбоями, и сама Алис в целом, и какие-то отдельные, значит, части целого, значит, пытались эти механизмы отлаживать под себя. Так или иначе, хорошо ли, плохо ли. Ну, какие-то вот нарабатывались частичные механизмы. Ну, и в результате получался, какие-то частные, опять же, задачи решать удавалось, но при решении общих задач, общепланетарных задач, возникали проблемы согласования этих разных механизмов. То есть, как бы, приходилось еще подлаживать, еще подделывать. Вот сейчас наступило такое время для Алис в целом, когда пошла общая, как бы, наладка механизма реализации кармы по всем уровням проявления кармы, по всем уровням закона космического. Значит, и мы об этом будем подробно говорить вот и на последней лекции этого курса, и потом, вот, когда я буду вам курс кармы читать отдельно, как отдельный курс. Вот это принципиально важная вещь, и она говорит о том, что когда этот механизм заработает в полную силу, то не надо будет, то есть через этот механизм и будет происходить, вот, будут происходить процессы, значит, очищение, то есть эти механизмы будут регулировать наш процесс познания, будут регулировать наше развитие, нашу эволюцию. И отпадет необходимость вручную вот это вот все налаживать. И поэтому сейчас перед нами стоит задача, поскольку уже этот общий механизм начинает действовать, мы сейчас можем, уже сейчас, на той стадии, на какой мы находимся, мы можем попробовать к этому механизму подключиться. Мы можем попробовать отдать себя в руки этому механизму. В принципе, на самом деле, опять же, этот механизм, в общем-то, он на каких-то уровнях он действовал всегда. Поскольку, опять же, вот мы живы, планета наша жива, и все живо и развивается, значит, просто над вот этим вот универсальным, общим, глобальным механизмом реализации кармы было очень много надстроено уровней частичных, в которые так или иначе уже люди были вовлечены, если говорить о человечестве. И вот до того глубинного механизма, до той глубинной системы докопаться было очень трудно. Значит, сейчас эта возможность появилась, причем, опять же, теперь уже не надо никуда докапываться. Теперь оно уже само просачивается сюда. Теперь надо просто это уловить и научиться с этим работать. Дать этому проникнуть внутрь нашего существа. Просто-напросто синхронизировать свою личностную, сущностную карму с кармой общей. То есть, опять же, встать на свое место уже вот в этом вот, значит, в этом во всем. Значит, ну и вот в связи с этим, значит, мне тут задали вопрос про, значит, американскую жизнь, про неприятности, которые Америку постигли. Значит, вот это вот как раз связано с действием вот этого вот глобального механизма реализации кармы. А действие здесь было такое. Ну, я сейчас вам расскажу так на пальцах. Потом, когда мы с вами будем уже говорить о карме более конкретно, там мы это, может быть, опять же, на примере, пример очень хорош, очень четкая иллюстрация. Там это просто понятнее будет. Так, значит, мне задали вопрос. Значит, я сказала, сейчас начался глобальный процесс. Сейчас это когда в историческом плане? Знаете, когда в историческом плане, я не знаю, мне трудно сказать, мы это ощутили недавно, мы это ощутили, что касается вот этих механизмов, связанных с кармой, мы это ощутили где-то, буквально вот несколько месяцев назад. Когда он начался на самом деле, мне сейчас сказать трудно, я не готова к этому вопросу, тем более, что я думаю, что даже вопросов так некорректно ставить, потому что он начался сначала в других временных координатах. Он в наше время, вот в наше время, которое мы воспринимаем, вот он просочился сейчас. Мы это ощутили вот совсем недавно. Вот. Значит, так вот, значит, что касается, значит, американцев, значит, что произошло в Америке, что произошло с Соединенными Штатами? Значит, Соединенные Штаты – это очень мощный государственный эгрегор, причем эгрегор, построенный очень грамотно. Это эгрегор, построенный специально. В построении этого эгрегора принимали участие многие иерархии АЛИС, иерархии человеческие. Значит, и построен он был, в общем-то, ну, как бы там преследовались разные цели, эволюционные определенные цели, но, в общем-то, преследовалось достаточно много и частных целей, чисто человеческих целей. Ну, кстати, все мы примерно представляем себе, что такое Америка, какая там система ценностей, как там это все устроено. Но плюс ко всему, значит, поскольку как бы, ну, одна из основных целей, основных ценностей, что ли, которая ставилась там, было благополучие на физическом плане. Еще раз повторяю, что эгрегор строился как бы специально, то там были... ну, как бы специально построен в кармическое клише. Значит, у каждого государства тоже имеется свое, эгрегор, у каждого метакультуры имеется тоже свое, как, ну, кармическое клише, скажем так, карма некая закодирована. В кармическое клише были встроены, скажем так, определенные программы, направленные именно на это. И надо сказать, что сделано это было очень грамотно. Потому что, в принципе, американцы, Соединенные Штаты за все время своего существования, в общем-то, ну, если так говорить честно, большого-то горя не знали. То есть, ну, были у них там неприятности, была у них там гражданская война, то есть сначала война за независимость, но это, собственно, они вот формировались как эгрегор, была у них гражданская война, вот, но это им необходимо было сбрасывать в 10-ю зону, тут деваться было некуда, иначе просто они дальше развиваться не могли. Вот. Ну, а дальше жили они достаточно благополучно. Ну, была у них Великая депрессия, но тоже, в общем, как-то пережили, более или менее. И благополучие это во многом было, естественно, за чужой счет. Потому что просто так из ничего ничего не бывает. То есть, если где-то чего-то... Закон сохранения энергии. Если где-то чего-то прибавляется, значит, где-то чего-то отнимается. Значит, то есть реальная карма... эгрегориальная, в общем-то, довольно-таки такая серьезная. Прежде всего, она связана, например, с тем, что, значит, стал строиться эгрегор. Значит, что, с чего начали? Начали с того, что уничтожили население целого континента. Уничтожили огромное количество людей, уничтожили огромное количество культур развивающихся, ну, они были, по каким-то параметрам они, скажем, не дотягивали до культур, культуры западной, европейской, но по каким-то параметрам многие индейские культуры развивали свои какие-то самобытные направления, и очень важные для человечества в целом. Значит, и просто вот на корню совершенно просто были они стерты с лица земли. Значит, первый, так сказать, вот такой сильный кармический грех, так сказать. Затем, значит, следующее, ну, рабство, да, привезли огромное количество людей с других континентов. Ну, там, правда, процесс, конечно, сложнее, там много было еще других факторов. Это не, с разных сторон можно на это смотреть, но тем не менее, вот, значит, вот это вот рабство, за что до сих пор как бы, Америка вот, еще расплачивает умом. Тут, значит, можно еще очень много насчитать, если вы так сами подумаете, вы еще много сами чего найдете. Я сейчас, просто у нас времени мало, поэтому не буду я на этом подробно останавливаться. Вот, но вот это заданные в кармическом клише закодированные программы вот это преуспевание и благополучие, они позволяли как бы это все игнорировать. То есть от расплаты как бы вот можно как бы, ну, как бы забыть, как бы ее так вот отодвинули, и вот нам хорошо, и ладно. Вот. Значит, сейчас современное, значит, развитие, такое бурное развитие Соединенных Штатов, оно идет за счет чего? Соединенные Штаты рассматривают весь мир остальной, эта страна очень высокомерная. Если говорить общая, так сказать, вот, идеология эгрегора американского, эта страна очень высокомерная, считающая себя центром мира, лучшей в человечестве, и по этому поводу считающая себя вправе рассматривать весь остальной мир лишь как поле для бизнеса. Все остальные страны, это я говорю сейчас именно на эгрегориальном уровне, там, безусловно, там есть и люди очень высокой духовности, и там есть духовные определенные достижения. Но в целом эгрегор как таковой, вот, значит, там примерно вот такая вот позиция. И такая позиция вот по отношению к остальному миру, именно по ней, собственно говоря, вот и пришел сейчас этот огромный энергетический удар. А сам удар, вот я имею в виду события 11 сентября, сам удар, значит, он совершенно отчетливо, вот если посмотреть, опять же, по какому качеству? По качеству шестой зоны. По качеству шестой зоны. Ну, опять же, сами потом подумайте, просто времени нет подробно все это разбирать. И сильнее всего пострадала экономика. Сильнее всего, вот там даже сейчас, ну, и вот, кстати, события продолжаются. То есть на самом... Что произошло сейчас? Значит... Что произошло на самом деле? Вот на самом деле вот, вот это кармическое клише с поправками, как бы вот, оно подверглось воздействию трансформирующих энергий реальной кармы. То есть просто вот там, где, скажем, там еще вот, не знаю, 20 лет назад американцы бы проскочили бы, ситуацию, над ней бы прошли. Вот здесь ситуация их достала, потому что наконец начала реализовываться настоящая, реальная карма этой страны. Вот то, что там, то, что ей положено по большому счету, так сказать, перед Господом Богом, вот, где она, значит, задолжала и за что она расплачивает. И такая ситуация будет сейчас не только не просто там продолжаться, а будет усугубляться. Я здесь вот делала прогноз на будущий год. Меня просто попросили для одного журнала, такой журнал VIP-премьер, они попросили меня сделать астрологический прогноз на следующий год. Поэтому я внимательно посмотрела. Я вам потом этот прогноз тоже расскажу. Но я его сейчас вот скоро в интернет закину, в наш сайт. Все знают, что у нас есть сайт в интернете. Он еще пока полудохлый такой, но мы его в ближайшее время доведем до ума, то есть мы уже его, так сказать, мы уже сделали новый, но еще просто он у нас туда не загружен, по-моему. Вот, значит, там этот прогноз будет обязательно с Сайт называется MetaLife. MetaLife, английскими буквами. MetaLife жизнь по-английски, знаете, да? Вот, значит, www.metalife.ru. Так вот, значит, собственно говоря, вот американцы первые пока попали вот в эту вот, ну, мясорубку, в буквальном смысле слова. И это будет работать и дальше. Но вы знаете, что самое интересное, что вот на нашей стороне вот эти события, происходящие именно под влиянием кармических всех этих дел, на нашей стране это все отразится очень мало. Потому что мы как раз такая страна, что мы все время, мы свою карму отрабатываем очень быстро. Причем, вы знаете, вот даже удивительно, я вот так вдруг вот так вот подумала, посчитала, у нас практически кармических долгов не остается, мы очень быстро расплачиваемся. У нас, скажем, вот произошла революция, 1917 год, значит, все послереволюционные ужасы. До 37-го года, 37-й год уже по сути дела, с 28-го года пошла расплата за год 17-й, то есть вот 10 лет, да, даже, может быть, меньше, уже пошла сразу расплата. И вот так вот мы очень быстро прокручиваем свою карму. Поэтому вот сейчас, как бы, там, где у других все будет ухудшаться, у нас все будет как было. Так как мы привыкли. А мы уже привыкли. Мы к такой жизни адаптировались. И нам, если все хорошо и спокойно, нам даже как-то вроде бы скучновато становится. Но это смех смехом, но в принципе для нас как раз следующие несколько лет будут, в общем-то, более-менее ничего. Ну, немножко лучше, чем обычно. Вот. Значит, вот так вот. Вот, значит, а с Америкой дело плохо. В Соединенных Штатах плохо, причем они сами это чувствуют, они это знают. И... Так, ну, значит, это не вопрос, а как бы сейчас... Так, ну, вы знаете, это очень тут много вы мне написали. Это... Я говорила сейчас не о судном дне, когда уже вот полный будет конец всему происходящему, молния от востока и до запада. Я пока что у нас как бы идет такой перманентный судный день, как бы судный день, растянутый на много-много дней таких... в физическом плане. Да, так вот я, хочу закончить про американцев, чтобы уже потом на свою к медитации перейти. Мне как раз звонила из Нью-Йорка одна знакомая, которая там уже много лет живет, но она вот тоже интересуется всеми нашими делами и сама немножко ясновидящая, ну и общается там, соответственно, тоже с ясновидящими. Там есть ясновидящие действительно очень хорошие, очень сильные. И они все, причем это как уже несколько последних лет, но вот сейчас особенно, они все просто в ужасе от того, что они видят по поводу будущего своей страны. Вот эта дама, которая мне звонила, она просто говорила, ну, она спрашивала, какие вот, как я вижу, значит, их будущее. А я как раз только что закончила этот прогноз писать. Значит, я ей все рассказала, чего я написала. Вот. Но она сказала, что она видела, ну, как бы примерно совпадает, ну, так по форме, может быть, разное. Основной образ, который вот ей показали, она увидела, что на территорию Соединенных Штатов с восточного побережья, ну, как бы с побережья Тихого океана, просто накатывается огромная черная волна, которая закрывает примерно половину страны. Вот так вот такой вот образ ей показали. Вот. Ну, и так вот, как она там... общалась с другими на эту тему, вот примерно с большей или меньшей степенью детализации, вот примерно это вот так. Ну, вот я отношу эти процессы именно к этому, Причем все это на самом деле находит абсолютно точное астрологическое обоснование. Потому что я делала прогноз астрологический, чисто астрологический, по, значит, карте, ну, потом по всем правилам, по новогодней карте, по новолунию, по тому, другому, третьему. То есть, в общем, это... Вот. Так что вот, вот так. Вот, значит, но, значит, пока еще, вот, тем не менее, все эти процессы только начинаются. Мы с вами давайте сейчас, значит, проведем медитацию на первую зону. И как бы сверхзадача этой медитации, я еще раз повторю то, что я уже сказала, каждый из вас может и должен почувствовать, хотя бы интуитивно, кто-то, может быть, увидит, кто-то интуитивно почувствует, в самом себе вот то, ну, место, то состояние, вот, которое связывает его с целым. То, что связывает вот это вот связующее нить, звено, или, может быть, эта связь достаточно уже большая, достаточно прочная, достаточно обширная. Вот. Попробуйте вот, вот это вот, потому что через вот эту вот связь, вот это вот воздействие, трансформирующее воздействие этой материнской любви будет к вам, значит, поступать совершенно бесперебойно и в неограниченном количестве, столько, сколько вот сможете вы вместить. Значит, не надо в медитации в этой никаких делать усилий, никуда не надо ни подниматься, ни спускаться, а вот просто вот, вот как вот вы есть, вот, вот тут вот здесь и сейчас, вот оно все здесь. Внимание, внимание. Значит, в медитацию будут включены все ваши тонкие тела, независимо от того, чувствуете вы их, не чувствуете, воспринимаете вы ими что-то, не воспринимаете. Так или иначе, они будут обязательно затронуты именно там, где соединение с общим целым, объединение с общим целым происходит. Так, внимание, внимание. Единица, точка входа, с первой чакры начинаем, так, макушка головы, если кто на новеньких не знает, так, соок, единица СО, ВУ, единица ВУ, Левис, единица Левис, Лид, единица Лид, двойка, точка между бровями, двойка, сок, сок. Двойка. Левис. Двойка. Лид. Тройка, горло, сок, сок, вух, левис. Лид. Четверка. Четверка сердца. Сок. Левис. Лид. Пятерка. Сок. Левис. Лид. Шестерка. Сок. Ву. Левис. Лид. Семерка. Сок. Левис. Лид. Теперь снизу вверх. Семерка. Лид. Левис. Ву. Сок. Шестерка. Лид. Левис.
Ву, Соло,
Пятерка, Лид, Левис,
Ву, Соло.
Четверка, Лид, Левис,
Ву, Соло,
тройка, Лид, Левис,
Ву, Соло,
двойка, Лид, Левис,
Ву, Соло,
двойка, Лид, Левис,
Ву, Соло,
единица, Лид, Левис,
Ву, Соло, достаточно, потихонечку возвращайтесь.